Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Айзунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в России, как и во многих других странах мира, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Так уж совпало, что именно в эти дни, как сообщает газета «Коммерсант», Думский комитет по конституционному законодательству начинает работу над поправками ко второму чтению в президентский антикоррупционный пакет законопроектов. Депутаты хотят ужесточить требования к декларированию имущества чиновников и либерализовать уголовное законодательство для предпринимателей. В частности, арест предлагается использовать только в исключительных случаях. А на днях «Единая Россия» презентовала проект модельного этического кодекса государственного служащего, подготовленный Российской академией госслужбы. Предполагается, что после прохождения через Думу он станет частью антикоррупционного пакета. Сегодня мы обсудим публикации, посвященные этим российским мерам по борьбе с коррупцией. В петербургской студии «Радио Свобода» профессор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский. Здравствуйте, Яков Ильич.
Здравствуйте.
И с минуты на минуту мы ожидаем главного редактора «Новой газеты» в Петербурге Валерия Береснева. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Яков Ильич, я хотел бы как раз остановиться на публикациях, посвященных вот этим поправкам, чтобы было понятно немножко, что это такое. «Коммерсант» сообщает.
Да, но если вы не возражаете, я столкнулся в последнее время с тем, что, как ни удивительно, население Петербурга в том числе не очень представляет себе, что такое коррупция. Хотя они так много говорят.
Очень интересно.
Поэтому, если, ну, например, некоторые считают, вот был недавно опрос, что главным видом коррупционной деятельности является хищение бюджетных средств. Это совсем из другой оперы. Так вот, поэтому, с вашего позволения, самое краткое определение коррупции давали, как всегда, древние римляне, древние латиняне. «До ут фарцис» – «даю, чтобы сделал». Чуть более длинное – одного из немецких ученых. Коррупция – это злоупотребление публичной властью ради частной выгоды. И, наконец, по-моему, очень четкое определение, которое было дано на 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Коррупция – это выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение как с нарушением должностных инструкций, так и без их нарушения. И вот здесь я бы подчеркнул две очень важные вещи. Это всегда выполнение должностным лицом каких-то действий или бездействия. Это в сфере его должностных полномочий, а не в связи с тем, что он поссорился на кухне с кем-то, и за вознаграждение. Вознаграждение в любой форме.
Хорошо, спасибо. Это очень было важно услышать. На самом деле, действительно, очень многие не знают, что обозначает слово коррупция и вообще, что... Ну, давайте продолжим тему. Вот эти поправки, точнее, вообще сам по себе этот антикоррупционный пакет законопроектов президента Дмитрия Медведева, на самом деле он до сих пор никому, кроме депутатов, не ясен, и никто из депутатов даже конкретно по нему не высказывался. Я специально изучал, и многие журналисты об этом в средствах массовой информации говорят. Но некоторые поправки, они все-таки вот Владимир Плигин, председатель Думского комитета, как сообщает «Коммерсант», Думского комитета по конституционному законодательству, он отмечает, значит, уточнять, какие поправки поступили в комитет, он не стал, рассказав только в соответствии с некоторыми из них, депутаты считают необходимым ужесточить требования к декларированию имущества оговоренных в законопроектах категории лиц. В том числе речь идет о том, чтобы расширить круг членов семей, которые обязаны будут декларировать свои доходы и имущество. Конец цитаты. Вот это сама концепция, декларация доходов. Вначале говорили о том, что только супруга должна декларировать и несовершеннолетние дети. Теперь расширяется, видимо, этот круг. Что вы думаете по поводу этого, Яковлевич?
Сама концепция декларации, это известно во всем мире, и это в целом, конечно, положительно. Расширение круга лиц, которые должны декларировать свое имущество, свои доходы, в принципе, тоже особых возражений не вызывает. Но дело в том, что ведь обойти это можно всегда, потому что если в круг лиц, которые должны декларировать, входят супруга, дети или, допустим, родители, то есть тети, есть дяди, есть иные родственники, даже не родственники, а очень близкие друзья. Поэтому при большом желании и умении обойти эту новеллу, в принципе, возможно.
А вспомните, да, пожалуйста, Валерий появился, да, пожалуйста. Я напомню, что кроме родственников, действительно, и ближайших друзей, существуют еще так называемые черные темные лошадки. Мне в моей журналистской практике часто приходилось сталкиваться, последний раз совсем недавно, с людьми, на которых зарегистрировано до 20-30 фирм, которые, тем не менее, если и существуют, то где-то, то вне досягаемости, вне зоны доступа. Их практически невозможно найти. А однажды мне пришлось поговорить с вдовой очень крупного бизнесмена, на которого было зарегистрировано около 50 предприятий, который при этом проживал в коммуналке, работал грузчиком на Некрасовском рынке здесь, в Петербурге, и который к моменту регистрации на нем какой-то 51-й или 101-й фирмы был уже покойный. Тем не менее, это не помешало ему продолжать свой бизнес в России. То есть, к сожалению, вариантов много, и хотя сама поправка, вот, которая здесь была процитирована, она очень разумная и действительно включает в себя знакомство с практикой коррупции в России, тем не менее, конечно, она не исчерпывает всех возможностей.
А вот интересно, да. Что вы думаете, для того, чтобы вообще осуществлять такую декларацию, это необходимо что, создавать некий новый институт чиновников большой, который будет заниматься только этим, или это можно ограничиться только теми сайтами, которые, организаций государственных, которые вот есть, да, например, чтобы там выставлялись определенные, значит, данные?
Ну, строго говоря, есть и налоговые инспекции, налоговые, точнее, органы, но степень их коррумпированности, кстати, тоже очень высока, судя по нашим уже исследованиям эмпирическим.
Коммерсант еще сообщает еще об одной, значит, поправке, которая, возможно, тогда будет вноситься в этот пакет. Депутаты фракции «Единая Россия», я цитирую, Михаил Гайшанков, Владимир Груздев и Владимир Мединский внесли закон о борьбе с коррупцией, поправки в Уголовный кодекс, которые направлены на либерализацию уголовного законодательства в отношении руководителей организаций, генеральных директоров, членов совета директоров и главных бухгалтеров. Для них депутаты предлагают использовать как меру пресечения подписку о невыезде и залог, а заключение под стражу до суда применять только в случае, если они являются подозреваемыми или обвиняемыми в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу?
Я двумя руками за такую поправку. Я давно считаю, что наш уголовный кодекс, и не считаю, это факт, самый жестокий за 20-21 век. И намного более жестокий, чем сталинский уголовный кодекс сталинской эпохи. Я давно утверждаю, что вопреки известной цитате, известной фразе, что вор не должен сидеть. Лишение свободы должно назначаться, как правило, только за тяжкие насильственные преступления. И тем более за преступления в сфере экономической деятельности, впрочем, так же, как и рядовые воришки на улицах, они должны осуждаться к иным, не связанным с лишением свободы, мерам наказания. Другое дело меня очень интересует в связи с этой поправкой, если она будет принята. Насколько будет придана ей обратная сила, я имею в виду Бахмину, Ходорковского и других посидельцев.
Хорошо, спасибо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Березнев и профессор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский. Ну что, продолжаем. Еще интересные разные такие нововведения. Буквально мы сейчас быстренько пройдем, чтобы перейти к модельному этическому кодексу государственного служащего. Это совершенно великолепный документ. Вот буквально опять «Коммерсант» сообщает. «Коммерсант» вообще очень много уделяет внимания борьбе с коррупцией. И у него целый блок материалов на эту тему постоянно.
И это правильно.
И это правильно, да. На коллегии в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации в Петербурге, посвященной вопросам борьбы с коррупцией в органах власти и местного самоуправления, а это не в Петербурге, это в Следственном комитете, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поднял вопрос о необходимости лишения категории людей, депутатов, выбранных лиц местного самоуправления, особого правового статуса, позволяющего им избегать уголовной ответственности за преступления. На коллегии отмечалось, что из-за упрощенной системы проверки кандидатов, депутаты и членов выбранных органов местного самоуправления на эти должности попадают лица, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также члены организованных групп. То есть он предлагает статус менять. Что вы думаете, Яковлевич?
Вы знаете, в принципе, особый статус депутатов и судей и так далее – это общемировая практика. И с этой точки зрения менять этот статус, с моей точки зрения, было бы нецелесообразно. Но другое дело, кто у нас попадает в ряды депутатов, кто у нас попадает подчас и в ряды судей и так далее. Но здесь, видимо, надо менять не столько статус, сколько систему отбора, систему выборов и так далее. То есть это гораздо более сложный вопрос. Конечно, психологически очень хочется, чтобы депутат-преступник без всякой, так сказать, волокиты, без сложности, когда его нужно лишать, не лишать депутатской неприкосновенности и так далее, чтобы он быстро понес наказание, но, тем не менее, закон есть закон, и я бы не стал менять менять специальный статус, а занялся бы соответствующим, как говорили в советские времена, подбором кадров.
А вы что думаете, Валерий?
Я думаю, что, безусловно, особый статус священнина, и не стоит делать здесь переоценку ценностей. Система отбора, да, наверное, надо менять, но каким образом? То есть кто будет тем буфером, который, в общем-то, будет заниматься отбором кандидатов в данные органы власти? Наверное, вот эту проблему, если ее возможно было бы решить, то, в общем-то, это сыграло бы, конечно, довольно такую определяющую роль.
Я думаю, что решить ее так сходу невозможно, но, как говорится, стремиться к этому надо.
То есть как-то изменить
потому
механизм
что кто, нет, да, ну, например, механизм отбора судей, он известен. Другое дело, известно, как это нарушается иногда. И за что, за какие вознаграждения нарушается. Это другой разговор. Вот, что касается других высоких лиц, ну, надо в каждом конкретном случае думать о механизме.
Ну, последнее еще дополнение, тоже опять-таки «Коммерсант» сообщает. Министр юстиции Александр Коновалов сообщил, что с Нового года его ведомство в рамках выполнения национального антикоррупционного плана будет проводить антикоррупционную экспертизу федеральных нормативно-правовых актов. Вот для выполнения этой задачи штат Минюста будет расширен на 200 человек. Что вы думаете по этому поводу?
Все зависит от того, как это будет делаться. Дело все в том, что у нас в Петербурге такое исследование было проведено. Ну, я просто не имею права говорить подробно об этом и о результатах. Но надо сказать, что организация, которая проводила исследование коррупциогенности правовых актов, выпускаемых в Смольном, и коррупциогенности различных структур правительства Петербурга, это исследование оказалось очень интересным. И результаты были потрясающе интересные. Весь вопрос в том, то есть были просто выделены наиболее и наименее коррупциогенные, с коррупционным риском, подразделения, документы и так далее. То есть это очень полезная вещь. Весь вопрос в том, насколько качественно она будет производиться, раз, и во-вторых, насколько выводы, результаты таких исследований будут внедряться в практику. Вот здесь у меня большие сомнения.
Но... Я хочу напомнить, что в Петербургском законодательном собрании сейчас ведь находится на рассмотрении пакет антикоррупционных законов, который проходит коррекцию, в том числе и в Смольном, и возможно, что некоторые депутаты опасаются, что эта коррекция скажется самым неприятным образом на этом данном пакете. Но есть некоторая реакция уже со стороны депутатского сообщества. Вот есть некое предложение от депутата Марченко, насколько я помню, да, который в качестве важнейшей антикоррупционной меры предложил увеличить зарплаты чиновникам, ну и вообще довольно такому широкому спектру госслужащих.
Чуть ли не в три раза.
Чуть ли не, да. Ну, именно в три раза, да. При этом по данным статистики, которые приводятся и в «Новой газете», в частности, петербургской, да, то есть петербургский чиновник средний получает среднюю зарплату, где-то превышающую 43 тысячи рублей, что значительно, ну, по крайней мере, что больше, чем в Первопрестольной, чем в Москве, где средняя зарплата среднего чиновника – это 39 тысяч рублей. То есть, если эта зарплата невысокая, то тогда, в общем-то, что считать высокой зарплатой? Но, тем не менее, видимо, депутату виднее.
Да, и, он... и 120 тысяч, да, всегда лучше, чем 40 тысяч.
120 тысяч всегда лучше, чем 40.
Ну, 40 это средние, они же получают еще там накрутки, конечно, за всякие,
конечно,
какие-то.
Конечно, да.
Надбавки к отпуску и там.
Причем
много.
Они официально не, насколько мне известно, нигде не опубликованы, вот эти вот данные, скажем, сколько какие, в чем состоят надбавки и как вообще это.
Ну, в принципе, они существуют, и при желании они доступны, но так они широко не публикуются, но...
Хорошо, я бы хотел перейти вот к этой теме, которая, кстати говоря, «Новой газеты» тоже широко обсуждается. Это подготовленный Российской академией госслужбы модельный этический кодекс государственного служащего. Как раз, да, предполагается, что после прохождения через Госдуму он тоже станет частью антикоррупционного пакета президентского. Вот я хотел бы процитировать некоторые установки, принципы, которые изложены в этом кодексе, чтобы мы могли их обсудить и как это все выглядит, может быть, даже посмотреть и сравнить ее с реальностью. Да? Вот, допустим, из целой группы принципов лояльности. Государственный служащий не должен выступать в средствах массовой информации, давать интервью и выражать любым другим способом свое мнение, принципиально отличное от политики государства в целом и от политики государственного органа, интересы которого он представляет как должностное лицо, как внутри страны, так и за рубежом. Государственный служащий должен избегать контактов с лицами, вступившими в конфликт с государственной властью. Конец цитаты. Пожалуйста, очень интересно. Кто хочет?
Вы можете себе представить, чтобы представители различных партий в парламентах Великобритании, Соединенных, в Конгрессе Соединенных Штатов не имели бы права выступать, высказывая свое мнение по тем или иным проблемам? Это где-то уже за гранью вообще разумного.
Да, пожалуйста. Но,
я думаю, что этот кодекс уже однажды был воплощен в советской действительности, по крайней мере, в определенный период, да, 70-летия замечательного советского. Действительно, с теми лицами, которые так или иначе вступали в контакт, вернее, вступали в конфликт с государством или рассказывали какой-то скабрезный анекдот, задевающий персоны Грата, переставали здороваться, их переставали замечать, пока, в общем-то, они не становились не лицами, то есть пока они не растворялись в лагерной пыли. Вот. Это, в общем-то, уже знакомая практика, и это всего лишь, ну, так скажем, квинтэссенция старых принципов, которые сейчас пытаются, не знаю зачем, вытащить снова на поверхность вот этого попытки построения нравственной модели.
Еще один принцип политической нейтральности. Государственный служащий обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность, не высказывать публично или в прямом или в косвенном виде свои политические симпатии и антипатии, не подписывать любые политические или идеологические документы, не участвовать в качестве должностного лица в любых политических акциях, не афишировать публично свои особые отношения с конкретными политическими деятелями. Нравственной обязанностью государственного служащего является необходимость полностью исключить возможность какого-либо влияния политических партий или иных общественных организаций на исполнение им своих должностных обязанностей, на принимаемые им решение. А как это относится, например, к Владимиру Путину, который возглавляет Единую Россию?
Ну вот я хотел сказать, что в принципе это положение как раз более разумное и в какой-то своей части соответствует принципам, в том числе общемировым. Но что делать бедным членам Единой России?
А вы, Валерий, что думаете? На самом деле, это, как я понимаю, и было сказано, что этот кодекс сам в преамбуле, он не является обязывающим таким документом, обязательным для исполнения, но вот целью...
Как я думаю, что там, где закон не имеет самостоятельной силы, наверное, он нуждается в такого рода подпорках. И, собственно, действительно, закон для рядового гражданина – это нечто мало ему знакомое. И если некто возьмет на себя функцию сформулировать вот эти нравственные принципы, которые будут обволакивать чиновника и заставлять его действовать соответственно нравственной программе, которая так или иначе является ну, вот, общепринятой в обществе, это, наверное, хорошо. Другое дело, что та нравственная программа, которую вот сейчас мы цитируем, она, мне кажется, очень сомнительной с точки зрения именно нравственности.
Еще один принцип. Несмотря на то, что закон не запрещает государственным служащим вступать в предвыборную борьбу со своим руководителем, этические нормы диктуют необходимость вести эту борьбу, уйдя с занимаемой должности. Ну, это в принципе.
А почему бы не уйти в этом случае руководителю?
Вот относительно коррупции, я цитирую, государственный служащий не имеет права пользоваться какими-либо благами и преимуществами для себя и членов своей семьи, которые могут быть предоставлены, чтобы воспрепятствовать честному исполнению им своих служебных обязанностей. Он не должен принимать какие-либо почести, вознаграждения, поощрения, связанные с определенными условиями, не предусмотренными официальным регламентом. Должностное лицо не должно давать никакого повода и основания для попытки вручения подарка или другого вида вознаграждение. Конец цитаты.
Как благое пожелание, это вполне разумное. Другое дело, что в наших условиях боюсь, что это останется благим пожеланием.
То же самое, наверное, и относится к другому. Государственный служащий не имеет права использовать предоставленные ему любые служебные возможности. Транспорт, средства связи и коммуникации, оргтехнику и так далее для неслужебных целей.
Но это звучит вообще почти как ересь. То есть, если вспомнить огромный автопарк того же правительства Петербурга, если вспомнить многое другое, базы отдыха, резиденции, то что же, это все под нож?
Или чиновники побегут со своих насиженных
лиц. Или получается, да, что если сейчас профессия чиновника в рейтингах наиболее популярных профессий молодежи является, в общем-то, занимает топовые строчки, то это грозит спадом популярности данной профессии.
Ну, я думаю, что не надо беспокоиться. Я думаю, что реальная жизнь, она внесет некоторые коррективы в это благое пожелание.
Да, ну мы продолжим потом, еще некоторые пункты обсудим. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». В программе выступит профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, политолог Андрей Пиантковский, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в среду в 4 и в 11 часов утра «Во имя московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и профессор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня хоронят главу Русской Православной Церкви Алексея II. Проститься с патриархом в храм Христа Спасителя пришли около 80 тысяч человек. Погребение пройдет в Богоявленском соборе. Сегодня в Москве возобновился судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения продолжила представлять присяжным собранные доказательства. В Тбилиси сегодня объявлено о новых назначениях в грузинском правительстве после серии отставок 5 декабря. Министром обороны назначен Давид Сихарулидзе, занимавший ранее должность посла Грузии в Соединенных Штатах. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии строгого режима за взяточничество. Шишкина также обязали заплатить миллионный штраф и лишили права занимать административные должности в течение 3 лет после освобождения. Кабинет министров Греции провел экстренное заседание в связи с охватившими страну массовыми беспорядками. В понедельник, в 3-й день протеста, в центру Афин был нанесен значительный ущерб. Акции протеста прошли в 10 городах по всей стране. Три человека погибли в результате катастрофы истребителя в американском городе Сан-Диего. Самолет F-18 упал на густонаселенный городской район. Власти Пакистана ведут допрос предполагаемого организатора нападения на индийский город Мумбай, в результате которого погибли более 170 человек. Одно из крупнейших издательств США, Tribune Company, объявило о банкротстве. Сообщается, что долги издательства составляют около 13 миллиардов долларов. Демократическая партия США представила Конгрессу план, предусматривающий выделение 15 миллиардов долларов на поддержку американской автомобильной индустрии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Эфир «Час прессы». Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Мы обсуждаем публикации в российских газетах, посвященные антикоррупционному пакету законопроектов президента, проекту «Единой России» модельного этического кодекса государственного служащего, а также многое другое. В нашей петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и профессор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Ну вот еще одно тоже по поводу антикоррупционного, это вот из модельного кодекса. Государственный служащий не может быть вовлечен ни в какой бизнес, ни прямо, ни косвенно, так как это несовместимо с добросовестным выполнением служебных обязанностей. Это означает, что государственный служащий не должен в любой форме состоять сам или через членов своей семьи или доверенных лиц в какой-либо коммерческой организации, фирме, корпорации и так далее, предоставлять им профессиональные услуги, предусматривающие денежную компенсацию, позволять использовать своими частным организациям, заниматься деятельностью, которая предусматривает платное попечительство, ну и так далее. Конец цитат. Удивительная вещь.
Это как раз вполне разумное положение, в отличие от многих других, но на сегодняшний день оно абсолютно нереализуемо в нашей стране. Достаточно посмотреть, кто из самых высоких наших лиц государственных входит в состав каких компаний.
Не бы хотелось что, понять, да, это действительно может иметь юридическую силу, то есть если это будет принято в качестве некой подпорки, да, к
пакету антикоррупционных законов? Да, это будет обсуждаться в Госдуме, это будет приниматься с поправками, видимо, тоже какими-то.
Ну, тогда это революция, да. То есть это, во-первых, кадровая революция, потому что в таком случае это повлечет за собой действительно смену высшего государственного менеджмента, который так или иначе либо вынужден будет отказываться от своих бизнес-интересов, либо вынужден будет отказываться от своих кресел, занимаемых в настоящее время. Либо изобретать, вернее, возвращаться к тем достаточно уже известным и нехитрым способам управления своими бизнес-империями через подставных лиц и родственников, да, но если это будет блокироваться соответствующими, опять-таки, поправками, законом, то это создает некую такую практически безвыходную ситуацию, в том числе и, судя по происходящему в Петербурге.
Или если будут внесены соответствующие поправки при обсуждении в Госдуме.
Или да. Что весьма вероятно.
Виктор Иванович, Москва. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. К рабочему газету «Новое...» Как его? Забыл уже. Не напечатали вы этот вот кодекс, новый кодекс с кодексом строителей коммунизма? Там слишком, когда вы читаете, получается очень много таких знакомых фраз. Что тот прописан был кодекс, что этот прописан кодекс. Практически многие вещи повторяются, только другая интерпретация, это первое. И к вашему собеседнику, который преподает от Генеральной прокуратуры. Если бы разобраться во всей службе прокуратуры, прокурорского надзора и всей прокуратуры, нужно создавать просто новый еще закон, который вряд ли будет создан. Потому что есть вещи, когда предоставляют документы, поданы документы, где указано нарушение грубейшие работника прокуратуры, где нужно проводить следствие по некоторым, по четырем направлениям государственных структур, на это закрываются глаза. О чем мы тогда говорим? В каком кодексе? Понимаете, здесь получается какой-то абсурд. Не разберемся внутри, что у себя, начинаем прыгать по каким-то верхам.
Ну да, вот этот абсурд мы обсуждаем. Яков Ильич, скажите что-нибудь?
Ну, я могу сказать только то, что я в данном случае выступаю, конечно, не от имени Генеральной прокуратуры и, конечно, не от имени Института Академии Генеральной прокуратуры, от своего собственного ученого, профессорского имени. Вот. То, что в органах прокуратуры, так же, как и во всех остальных, имеются свои, мягко говоря, недостатки, ну, против этого уже я не могу возражать.
Я хочу добавить, что проводились где-то год назад исследования тех государственных учреждений, институтов и общественных институтов, которые наименее были затронуты коррупцией в последние десятилетия. И как ни странно, вот среди того немногочисленного перечня институтов, которые не были подвержены коррупции, ну, в наименьшей степени были и подвержены, была упомянута Православная Церковь. Сегодня как раз проходит похороны патриарха Алексия. Я думаю, что это прозвучит как раз не кощунственно, а некое такое, в общем-то, дань уважения, как раз последнее, которое можно отдать ему в этот день. То есть вот Православная Церковь, она в сознании граждан российских является институтом наименее подверженным коррупции и наиболее нравственным. Хотя это, как известно, противоречит многим фактам, которые были широко обсуждаемы в 90-е годы и в начале 2000-х годов о том бизнесе, который вела церковь, беспошлинной торговле водкой, сигаретами и многим другим, да, от тех нравов, которые царили, в общем-то, в Московской патриархии, выражались в строительстве, возрождении храмов на деньги, приходящие, в общем-то, из сомнительных источников, и это можно было проверять, и это придавалось такие огласки. Но, тем не менее, действительно нет практически институтов, которые сейчас можно было бы назвать в этом ряду, кроме Российской Православной Церкви. И, наверное, сейчас, чтобы найти поиск, чтобы осуществить вот этот поиск некого нравственного ориентира, не выдумывая велосипеда, не изобретая на достаточно таких вот зыбких основах какие-то новые кодексы, которые действительно продолжают вот эту вот буфонаду, бутафорию, идущую от кодекса, морального кодекса строителя коммунизма, наверное, стоит обратиться просто к каким-то вот христианским ценностям, которые заложены в основе российской культуры, в том числе заложены в основе европейской культуры, которые смогли выработать тот менталитет европейский, который сейчас наиболее чуждается все-таки коррупции, как мы это видим на практике, да, и как это, к сожалению, пока не реализовано у нас.
Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я риэлтор, и, значит, какой у меня вопрос? Вот часто обращаюсь в органы, в БТИ, в органы регистрации, они говорят, что мы не можем быстро вам все это сделать, у нас не хватает сотрудников. Когда же им говоришь, наберите сотрудников, и я вам готов заплатить за их работу, они говорят, что чиновники, что не могут они заниматься коммерческой деятельностью. Вот вопрос в чем? Как разрешить чиновникам ускорять свою работу, чтобы они набирали и делали платные услуги, чтобы наравне с бесплатными услугами были платные услуги. Вот если сравнить 90-е годы, у нас регистрация сделок с недвижимостью в 90-х годах была 1 час, сейчас она месяц. Вот. И также все остальное. БТИ, поэтажный план, который всегда был один, его можно скачать с сайта, с интернета, его делают 10 дней, и платишь еще деньги, и еще 10 дней ждешь. Вот она коррупция. Коррупция в том, что наши органы не работают. То есть чиновники не выполняют своих обязанностей. В этом надо, мне кажется, основной упор делать, а не сажать тех, кто берет взятки. Это бесполезная работа, мне кажется, сажать взяточников.
Вот, Яков Ильич, вам вопрос.
Да. Дело все в том, что одно из предложений, которое я уже много лет тоже вношу, одно из многих, это низовой чиновничий состав, он должен быть в принципе лишен права решения, давать, не давать, разрешать, не разрешать. Функции низового чиновничества должны быть только регистрационные, в соответствии с законом. Закон разрешает, бумагу принес, штамп поставил и до свидания. Это первый и основной путь. Что касается платных услуг, то, в принципе, они возможны. Но они должны быть узаконены, должен быть соответствующий порядок. Ну, в частности, что касается времени прохождения, так сказать, документа оборота. Мы знаем, что, по-моему, это сохраняется при выдаче загранпаспорта. Вы можете это официально, если вы хотите получить загранпаспорт, в течение 3 дней вы платите такую-то сумму, в течение 10 дней такую-то, а если вы сроком не связаны, вы ничего не платите, это бесплатно. Поэтому в предложении господина, который к нам звонил, есть рациональное зерно, но здесь надо очень осторожно подходить, потому что это ведь может привести к внедрению платности всех или большинства услуг. И тогда мы попадем в то же самое болото, из которого пытаемся вылезти.
Ну, действительно, может так получиться, что коррупция обернется нашим топливом, нашей нефтью, без которой ничего не работает. То есть вдруг окажется, что государственный механизм не способен вертеть свои шестеренки, если у него нет такого жизненно важного элемента, такого фермента, да, как коррупция, который наличествовал в крови российского государства на протяжении, в общем-то, всего, наверное, его существования. То есть как от нее отказаться? Коррупция – это, пожалуй, общественно-политическое устройство. То есть отказ от коррупции – это переход к какому-то другому государственному строю.
Коррупция – это сегодня метод управления, один из методов управления. Я, беседуя со студентами, предлагаю мысленно представить себе, что если бы мы сегодня, по мановению волшебной палочки, могли бы всю коррупционную систему одномоментно вырвать из государства, все бы остановилось, ничего бы нельзя было бы реализовать, и управление рухнуло бы. К сожалению, сегодня это так. Но это не довод в пользу антикоррупционных мер, просто их нужно осуществлять своевременно, разумно, в определенной последовательности и не репрессивными методами, или не только, и в основном не репрессивными методами, а экономическими, административными и так далее.
Я не открою Америку, наверное, если скажу, что коррупция свойственна именно авторитарным государствам. Ведь я не ошибаюсь, да, Яков Ильич? Это способ зависимости. Коррумпированный чиновник, коррумпированный милиционер, коррумпированный врач находится под Богом. Он постоянно находится под дамоклым мечом, что ему припомнит его прегрешения. И для того, чтобы ему их не припомнили, он сохраняет некую верноподданность. Он верен курсу партии, спускаемому ему сверху, или верен, в общем-то, каким-то негласным правилам игры, которые нельзя нарушать. Если он их нарушает, то с ним поступает по всей строгости закон. Если он не нарушает, то он живет в этом поле, в этой сфере, которая не затронута, в общем-то, законом.
Вы абсолютно правы, и мы можем немедленно найти подтверждение, рассматривая так называемый индекс восприятия коррупции. Исследование, ежегодно проводимое международной организацией Transparency International. Последние данные за 2008 год. Наименее коррумпированные страны. Я, конечно, не буду все 150 называть. Наименее коррумпированные. Дания, Швеция, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Австралия, Канада, Люксембург и так далее. Наиболее коррумпированные страны. Сомали, Ирак, Гаити, Афганистан, Судан, Гвинея. Ну, а вслед за Гвинеями идут наши Узбекистан, Туркменистан, Киргизия. Вот количественные, потому что здесь все это индекс от 0 до 10, количественное подтверждение тому, о чем вы сейчас сказали.
Леонид Иванович Васильев из Москвы, пожалуйста.
Я полагаю, что в слове, в определении коррупции, касающейся слова вознаграждения, хотя при всей его очевидности, не лишне дополнить материально вознаграждением. Это важное дополнение, мне кажется.
Хорошо. Светлана из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, вот можно считать коррупцию вот в делах церкви? Например, вот за венчание, крещение берут большие деньги. Ну, в частности, за погребение люди не могут, а, в общем-то, мы не будем, если вы не оплатите. И хотелось бы спросить, вообще церковь отделена от государства, или, может быть, тут какой-то контроль со стороны государства нужен?
Скорее, Валера, к вам.
Я эксперт в этих вопросах.
Да, достаточно эксперт.
Я могу лишь сказать, что с этих вопросов началась когда-то реформация в XVI веке, да, когда Лютер сжег папскую буллу и вывесил свои 95 тезисов на двери своего домика. Речь шла тоже о платных услугах, оказываемых католической церковью, и насколько они были нравственно приемлемы. Они были для многих итальянцев того времени, для многих немцев того времени не только морально неприемлемы, но и материально неприемлемы. То есть это были такие расценки, которые, в общем-то, предусматривали, что человек не мог получить спущение грехов, не мог венчаться, креститься, но многое другое. То есть то, что тогда составляло как раз сердцевину жизни, потому что это было средневековое общество, или это было ренессансное общество, но которое жило еще не секуляризированной жизнью, а жило, в общем-то, внутри вот этого религиозной культуры. Сейчас все иначе, но, тем не менее, церковь ведет себя так, как будто бы не было вот этой эпохи реформаторской, не было той вполне справедливой критики, таких достаточно фарисейских установлений, которые довольно широко распространены в православной церкви. Я считаю, что в данном случае сами прихожане должны... Церковь отделена от государства, если кто-то об этом еще не знает, и сам патриарх Алексий неоднократно об этом говорил, именно как о своем завоевании, да, как о той ценности, которую удалось отстоять именно вот в последние два десятилетия. Государство не имеет возможности воздействовать на церковь, и не надо, чтобы она имела такую возможность. Хотя, конечно, неформально мы знаем, что церковь и государство — это, в общем-то, два равноправных партнера, и в той системе общественно-политических отношений, которая господствует в России, которая является византийской, церковь и государство — это два меча, да, как в Средневековье. Это два взаимно дополняемых общественных института. Но, тем не менее, формально государство не имеет возможности оказывать на влияние на церковь, и влияние на церковь должны оказывать только сами прихожане.
Но это в идеале.
Это в идеале. Но прихожане — это такое же гражданское общество, как граждане России, исповедующие любые конфессиональные взгляды. Поэтому в данном случае паства должна вести себя как граждане Небесной Республики, Небесного Иерусалима, да.
Я могу только добавить, что церковь также забывает о реформации, как наша власть забывает о французской революции или 1917 годом.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Вот у меня два сомнения и вопрос. Ну вот одно сомнение, значит, это насчет того, что вот пункт, вот был разговор, что пункт вроде хороший, но как же быть с Путиным? Ну, во-первых, документы вроде разрабатываются рекомендательные и все-таки не под конкретную личность, а общего плана. И второй вопрос, это вот сомнение, то есть, значит, это вот что чиновники, вот у нас многие высокие вроде занимались бизнесом, и как быть с ними сейчас, вот теперь, тогда, ну, во-первых, опять же рекомендательный характер, а во-вторых, в принципе, нравственный чиновник, он и не должен был бы, так сказать, заниматься, раз уж он по собственным нравственным понятиям. В общем, здесь я не очень... Ну, ладно, я перейду. Значит, из этой серии военные, кстати, не могут заниматься, так сказать, не только бизнесом, но и работать где-нибудь. Но это уже об законе в кодексе военном. Ну вот, а вопрос вот в чем. Вот вы, безусловно, правильно сказали, дали определение коррупции. Но у меня вот какое. Я вот помню формулировку, что что-то такое нехорошее, типа коррупции или мафии, это сращивание высших должностных лиц или, так сказать, высшего аппарата с криминалом. Вот вы ничего не скажете по поводу вот что-то вот такое сращивание?
Понятно, Петр.
Я могу сказать. Ну, во-первых, определения, которые я приводил, если вы помните, не мои. Я называл источник этих определений. Другое дело, что я с ними согласен. Что касается слияния криминалитета, организованной преступности, в том числе с властью, но и с бизнесом, это, к сожалению, сегодня реальность. Мы знаем, что криминальные авторитеты есть во власти. Некоторые входили, но их не пустили во власть. Я имею в виду нижегородского губернатора в свое время, мэра Ленина Кузнецка и целого ряда других. Ну и, наконец, Винни-Пух на Дальнем Востоке, простите меня. Поэтому вопрос вы поставили абсолютно правильный. Но это не столько коррупция, как нечто иное. Хотя с коррупцией связано, потому что здесь может идти речь о так называемой крыше. Вот. Но это тема особого разговора, поэтому
В 90-е годы шла речь о криминальной революции, да, это достаточно объективно отражало то, что происходило в России. К 2000-м годам ситуация все-таки немножко изменилась. Она изменилась по американскому стандарту, когда часть бывших боевиков, бригадиров и прочих, да, стали респектабельными господами, олигархами, владельцами больших капиталов, обладающими общественным статусом, в том числе и облеченными властью. Отчасти, это, наверное, не секрет для тех, кто следил за прессой этого времени, часть была просто физически устранена или вынуждена была покинуть пределы страны. И эта часть не такая уж и маленькая, а скорее как раз превалирующая. Недавние аресты, произведенные в Испании, они, в общем-то, показывают, что между криминалитетом, осевшим в зарубежье, и криминалитетом, который осел в государственных структурах, продолжает сохраняться связь. И эта связь, в общем-то, уже часто, нередко становилась источником скандалов в зарубежной печати.
Илья Аронович из Москвы, пожалуйста.
Я хотел бы обратиться к гражданину-профессору, укрупненно хотя бы, сравнить уровень коррупции в таком тоталитарном или авторитарном государстве, каким был Советский Союз с 24 по 53 год и с 53 по 85 год. А гражданина-редактора прокомментировать это сравнение. Ведущему же хочу напомнить, что были неоднократно законопроекты коммуниста Илюхина по поводу против коррупции, которые рубились теми, кто сегодня предлагает вот эти вот благостные, имитирующие борьбу с коррупцией законы и законопроекты.
Да, Илья Романович, я отвечу первый на ваш последний. Да, вы напомнили правильно, но как раз «Коммерсант» сообщает, что Илюхин выступил с очень резкой критикой, один из немногих коммунистов, с очень резкой критикой вообще вот этого антикоррупционного пакета президентских законопроектов. Пожалуйста, Яков Ильич, да. Можете что-то сказать?
Да, могу сказать, конечно. Дело в том, что я очень старый человек, и я был на практической работе как раз в замечательные советские годы. И коррупция там была достаточно развита. И судьи были достаточно покупаемы. И чиновники были достаточно покупаемы. Я скажу страшную вещь. Дело в том, что именно в те годы мне пришлось самому давать взятку по жилищному вопросу. Ну, за давностью времени я, наверное, не подлежу уголовной ответственности. Поэтому наивные рассуждения о том, что при советской власти не было коррупции, это наивные иллюзии. Другое дело, что, например, в сталинские времена коррупционеры иногда не успевали достичь таких высот, как сегодня, потому что их просто физически уничтожали, госслужащих физически уничтожали один слой за другим. Я не знаю, может ли это служить примером для цивилизованного государства.
Там больше все-таки можно говорить и нужно говорить, по-моему, о номенклатуре, так сказать, основные богатства, основные деньги давало государство.
Масштабы были в смысле... Размеры взятки были другие, по понятным причинам. Я думаю, что членам Политбюро ЦК КПСС во сне не снились те средства, которыми сегодня располагают наши чиновники высокие. Но это уже вопрос, ну, так сказать, продвижения общества и экономики вперед.
Мне интересно, попала бы сталинская Россия, вот с каким индексом коррупции она попала в тот перечень стран, которые вы привели, да? Было бы ли там полюс холода, то есть 0-0?
А вы знаете, 0-0 бы там не было, 0-0 вообще нету, потому что вот самые коррумпированные Сомали имеют единичку, а Мьянма имеет 1,3. Там построено так, что чем ниже, чем, значит, меньше цифра, тем выше коррупция. А вот, например, у Дании, у Швеции 9,3. Это наименее коррумпированные страны. Куда попал бы Советский Союз, мне трудно сказать, по очень простой причине. Те методики, которыми сегодня пользуются Transparency International, они в значительной степени рассчитаны на высказывания, на исследования в самой стране. Я думаю, что их представители в сталинское время, в советское время, просто были бы физически уничтожены. И никаких результатов мы бы не получили.
Но я не вижу здесь, тем не менее, противоречия. Я считаю, что коррупция – это способ управления людьми. Как я уже говорил, коррумпированный человек – это управляемый человек, это зависимый человек. Поэтому сталинская Россия имела другие возможности для управления. Да? Но сейчас, более викторианское, как я надеюсь, время, коррупция – это некий такой милосердный способ авторитаризма, милосердная форма авторитаризма. Да? Коррумпированный человек зависим от власти не менее, чем человек, который ее жестоко боится. Но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы подобные формы милосердия тоже для себя изжили и уступили, в общем-то, каким-то более современным, да, формам управления.
Кстати, я могу добавить, что не случайно именно в советское время несколько раз закон менялся таким образом, что за взятки в крупных размерах предусматривалась смертная казнь. Думаю, что это было не случайно. Масштабы распространенности коррупции были очень велики. Более того, они начали уже ощущаться с 20-х годов, еще до Сталина. А потом и при Сталине, и после Сталина.
Олег, Москва, очень коротко только, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, поддерживаю, что коррупция – это способ управления, но не надо также забывать, что это способ обогащения. Вот. И нижний чиновник, получая взятку, передает ее наверх. И так вот целый коллектив отдает начальнику, у него набирается, он отдает своему, мелкий начальник отдает крупным, и все это идет вверх. Вот для чего и создана эта вертикаль власти. И я считаю, что на пути борьбы с коррупцией очень бы помешала какая-либо унификация документов, чтобы не было огромного количества вот этих форм. Форма такая, форма сякая, и все они разные, хотя и друг друга повторяют. Это надо делать каким-то принудительным порядком. Они должны быть доступны в интернете, бланки для оформления чего-либо.
Да, спасибо, Олег, пожалуйста.
Я с вами абсолютно согласен, и это как раз один из способов или одна из форм реализации того, о чем я уже упоминал, что рядовые чиновники должны быть только регистрирующим органом. И, конечно, эта махина, немыслимый объем всевозможных документов должен быть упрощен и сокращен.
Спасибо большое, Яков Ильич. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были профессор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский и главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Американский час». Главные темы. Музыкальная полка Соломона Волкова, Солженицыны музыка к 90-летию писателя. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Оуэн Мэтьюс, «Дети Сталина». Белый дом готовится к переменам, репортаж Владимира Абаинова. Рецессия и психология покупателя, гость американского часа, экономист Дэн Ариэли.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.